Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 ноября 2012 года. Там, где любовь, нет места вопросам. Вопрос. Почему все внимание у нас уделяется работе на предприятии? Когда же удостоится внимания самая важная часть – движение в духовной работе? Ответ. Предприятием надо заниматься, потому что необходимо изучать потребителя. Что для него лучше сделать, каким образом ему лучше распространить материал, как его обслужить и так далее. Ты связываешься с внешним миром, поэтому должен утрясать тысячу разных вопросов, касающихся коммуникации, распространения. Но какие могут быть вопросы в группе, если у нас любовь? Если есть любовь, нет вопросов. Значит, проблема в том, что нет любви. Добейтесь любви, и не будет никаких вопросов. Ведь все вопросы исходят из эгоизма. Как нам все устроить? Так или иначе? Может разделиться, а может быть сойтись? Женщинам тут место или не место? Когда есть понимание цели и того, что она достигается совместно, то больше нет никаких вопросов. Поэтому поднимайтесь над своим эгоизмом, и все вопросы сами отпадут. Вы идете за Творцом или за эгоизмом? Что вас ведет? Надо отдавать себе в этом отчет. И тогда все будет просто. У меня есть много проблем с нашим каббалистическим мировым предприятием. С утра до вечера заседания, совещания, утряски, все что угодно. Но с группой, я считаю, не должно быть никаких вопросов. Отношения между товарищами должны быть устремлены только к любви. И ни о чем другом, кроме любви между нами и возвеличивания Творца, я не хочу разговаривать с товарищем. В этом он мне и товарищ. А если не в этом, так нечем и говорить. Попытайтесь быть конкретными, тогда ваше время и силы не будут уходить на посторонние вещи. Все пойдет вперед, и вы увидите, как вы продвигаетесь. Из виртуального урока 11 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
На чьих ошибках учиться? Я считаю, что группы должны в первую очередь советоваться с нами, объяснять свои проблемы нашим кураторам и руководителям. Они должны понимать, что у нас накоплен огромный опыт. Мы ни в коем случае не считаем их маленькими, новичками или незнайками. Но дело в том, что все-таки нет более мудрого, чем опытный. Мы все это уже прошли. И не надо ломиться в открытые двери. Не надо портить отношения и отставать от движения вперед только потому, что вы не хотите советоваться. Наоборот, надо спрашивать, как ребенок. Он хочет, чтобы ему показали, объяснили, помогли, и главное, чтобы все было быстро. Учитесь от маленьких детей, учитесь от природы. Природа развивает нас на неживом, растительном и животном уровнях, а на уровне человек мы должны развиваться сами. Но надо учиться от тех низших уровней, где природа, то есть Творец, ясно показывает нам, каким образом действовать. И поэтому я все время привожу в пример маленьких детей. Учитесь от них. Ребенку не важно, он сам достанет сверху какую-то игрушку или ты ему достанешь. Главное, чтобы она поскорее оказалась в его руках. Ему не важно, будешь ли ты его за что-то укорять, ругать. Ему хочется, и он все равно будет лезть, проявляя настойчивость. Главное идти вперед, главное результат. И поэтому я вас очень прошу и настоятельно советую. Ни в коем случае не скрывайте ничего, что у вас происходит. Это можно решить очень быстро. Но ваш эгоизм все время подталкивает вас что-то скрывать, решать самим. Не надо. В науке Каббала и вообще в нашем духовном движении самое главное – это открытость. Вы видите, я ничего не скрываю, я ничего не стесняюсь. Наоборот, человек должен учиться. Пусть учится от тебя и на твоих ошибках. Он их не сделает. Тебе это на пользу. Из виртуального урока 11 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Совершенство противоположностей. Вопрос. Что происходит при объединении в мировую группу с индивидуальностью каждого? Есть ли Творцу дело до наших свойств, когда Он нас разъединяет, соединяет, требует от нас каких-то усилий? Или это вообще не имеет никакого значения? Ответ. Представьте, что когда-то было тело, и оно разбилось на кусочки. Как можно сейчас из всех этих кусочков сделать один и тот же фрагмент? каждый из нас ответственен за какую-то определенную часть в этом общем теле, называемом Адам Ришон. Я кусочек от его печени, ты от его легких, кто-то другой от его сердца и так далее. Так как мы можем менять свою основу? Это невозможно. Поэтому каждый должен оставаться при своих исконных свойствах. Он остается при своем характере, при всех своих врожденных качествах. Это все его личное. Именно благодаря этой индивидуальности он и проявляет себя. Только вся эта прекрасная картина складывается именно из противоположностей, из различий в том, что каждый из нас совершенно другой, противоположный, иной, чем его товарищ. И поэтому все они могут соединиться между собой и в этом соединении достичь такой ассамблеи, такого общего тела, которое будет совершенным именно благодаря тому, что каждый дополняет другого. Ни в коем случае они не должны быть одинаковыми. От человека требуется только одно – соединиться с другими на отдачу всем остальным. Выполняя это условие, каждый индивидуально реализует себя относительно других. От этого и получается огромный, единый, интегральный, совершенный сосуд – кли. Из виртуального урока 11 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Три столпа, на которых стоит мир. Из статьи Рабаша «Авраам породил Ицхака». Написано в Мишне, что мир стоит на трех столпах – на Торе, духовной работе и милосердных делах. Авраам называется человеком милосердия, потому что отдал все свои силы на благо людям. Ицхак называется рабочий столб, так как положил свою душу на жертвенник. А Яков называется столб Торы, ведь получил истину, а Тора называется учением истины. Любой человек должен достичь этих трех столпов, которые раскрываются один за одним за счет наших святых праотцев, раскрывших каждый свой один столб. И получив все эти три столпа, мы тоже сможем идти теми же путями, которые приложили для нас праотцы. А потому мы называемся избранным народом, ведь унаследовали от праотцев три столпа, на которых стоит мир. То есть за счет чего он сможет прийти к цели, для которой и был создан. Свет создает желание, свет полностью отдающий, а желание получающее. Но с помощью света должно перейти к получению ради отдачи. То есть свет и желание обязаны соединиться в особой форме, которая называется высшее знание или средняя линия. Такое соединение происходит по выбору самого человека. Благодаря тому, что человек каждый раз выбирает правильное соединение, он включает его в себя. Человеком называется та самая система, которая состоит из двух частей – света и сосуда, отдающего желание и получающего, и находясь между ними, способна выбирать, устанавливать правильное отношение между ними, с каждым разом создавая в себе все большее соединение света и желания. Работа человека – проверить себя, изучить со стороны света. Для этого ему уже нужно содержать три линии – свет, желание, правильное отношение между ними. Только тогда он сможет узнать, что приносит ему свет. Это называется работой Авраама, первым духовным раскрытием в нашей работе. Затем мы начинаем работать над сосудом в левой линии, чтобы понять, что такое наш материал. Заглянуть внутрь материала можно лишь в том случае, если у тебя есть свет и ты умеешь правильно работать с желанием. То есть левая линия сама состоит из трех линий для того, чтобы правильно изучить желание. Это называется работа Ицхака. После этого идет работа в средней линии, совмещение левой и правой линии в одну, чтобы точно узнать, что нам нужно сделать с этими двумя силами. Это называется работой в средней линии, работой Якова, пока еще в малом состоянии, на нулевом, первом и втором уровнях. А затем, после достижения большего состояния, на ступенях 3 и 4, эта работа уже называется работа Исраэль. Таковы этапы духовного роста человека. Тот, кто продвигается этим путем, что называется, благодаря заслугам праотцев, то есть принимает эту методику и реализует ее, относится к избранному народу. Ведь он работает в трех линиях, понимая, что он сам – это средняя линия, соединяющая первые две. Средняя линия называется человеком, и она же называется Творцом, Зейрампином, центральным столпом. сущности, средней линией называется мера слияния человека с Творцом. Невозможно духовно работать без трех линий, ведь духовным качеством называется отдача. А отдача возможна лишь при правильном совмещении двух линий – левой и правой в средней линии. Поэтому сказано, что мир стоит на трех столпах – на Торе, духовной работе и милосердных делах, если смотреть на процесс исправления мира от нас снизу вверх. Тора – это средняя линия – Яков, работа – это левая линия – Ицхак, а милосердные дела – это Авраам, правая линия. Из подготовки к уроку 28 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Либо я займусь проблемами, либо проблемы займутся мной. Чтобы выйти из текущего состояния, мне нужны беды. Без них я не сдвинусь с места. Беды бывают двух видов. Либо я сам бьюсь над проблемой, прикладывая разум и чувства, либо бьют меня. Первый способ называется путем Торы. Я веду анализ, выясняю ситуацию, упражняюсь, даже играю театральные сценки. Методы не суть важны. Главное, я стремлюсь осуществить цель, раскрыть ее всеми доступными средствами, подобно растущему ребенку. И тем самым я вызываю на себя свет, возвращающий к источнику. В таком случае мои беды называются страданиями любви. Ведь я страдаю именно от отсутствия любви к товарищам, к ближнему, к Творцу. Ну а второй способ несет мне материальные беды, не направленные на цель через системы группы и высших миров. Эти беды растягиваются на долгий период и несут с собой тяжелейшие страдания. Очень велика разница между ступенями, и потому материальный путь требует огромной массы вещества, огромной боли и колоссального времени, чтобы достичь хотя бы минимальной духовной мощи. Ведь каждая ступень как крупица по сравнению со ступенью более высокой. И потому мы всеми силами должны поднимать свою работу на уровень осознанного развития. Причем не потому, что бежим от материальных страданий, а потому что тем самым доставляем удовольствие Творцу, которому желанна как раз более высокая работа. Хорошие беды четко и замечательно направляют человека на цель, позволяя сэкономить множество усилий. Скажем так, 1000 материальных действий, возможно, сравняется с 1 духовной секундой в группе. И как следствие, чего мы достигли после тысячелетий развития в этом мире? Вопрос. Я сам выбираю тип страданий или это определяется решимо? Ответ. В решимо не заложена форма реализации. Именно ты решаешь, какой она будет, духовной или материальной. Твой выбор в следующем. Или ты включаешься в группу и реализуешь решимо духовным образом через страдания любви, или ты не включаешься в группу и решимо реализуется само собой материальным образом посредством бедствий нашего мира. В группе ты работаешь перед товарищами, хочешь сблизиться, соединиться с ними и постоянно беспокоишься об этом. Наладим ли мы связь между нами? Как нам приподняться? Когда мы придем к любви? И тогда внезапно между вами раскрывается ненависть, строго согласно рецепту. Так и должно быть. Ну а на втором пути, когда ты не включаешься в группу, даже если посещаешь уроки 10, 20, 30 лет, страдания приходят в твою материальную жизнь. Как пишет Бальсулам в статье «Свобода воли», человек может выбирать лишь одно – окружение. Что будет воздействовать на меня? Как мне усилить это воздействие и точнее направить его на цель творения? Вот что такое выбор. Ты выбираешь фактор, который будет тебя воспитывать и исправлять. Речь идет о системе, учитель, группа, книги, и к ней ты должен подключаться по максимуму. Если ты делаешь это, хороший выбор, а если не делаешь, плохой. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 28 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Народ, которому нет покоя. Бальсулам, «Изгнание и освобождение». Творец явно показывает нам, что не могут сыновья Израиля существовать в изгнании. Не найдут они там покоя, подобно прочим народам, которые смешались с другими народами и нашли покой, пока они растворились среди них, не оставив о себе и памяти. Даже ничего не зная о высшей силе, мы воочию видим, что здесь кроется систематичность, ясная и описанная. как будто некий мудрец давным-давно рассказал о ней в книге, и все сбывается. Что бы ни делал еврейский народ, где бы ни оказывался, судьба следует за ним, ловит и ввергает в те же искаженные отношения с соседями, с миром и самим собой. Нет ему покоя. Если же народ не желает видеть эту систему со встроенной в нее программой, которая ведет из начала в конец, к цели, это все равно не поможет. Напротив, при близком рассмотрении становится понятно, что такова истина. Путь из испорченного состояния в исправленное. Этого требует от нас сама природа в своем развитии, а наука Каббала объясняет, какие этапы состояния человек проходит на пути, посредством каких действий и святов. Горе народу, если он не видит истины в этой науке и не использует ее. Ведь тогда он все равно идет тем же курсом, только петляет под градом ударов, затягивая время и усиливая страдания. На самом деле путь четко расписан. Каждому шагу есть свое время, и если я не успеваю выполнить его, то неисправленная вчера часть добавляется к сегодняшней, увеличивая нагрузку вдвое. Она не исчезает, и мне все равно придется исправить ее, но в худших условиях, вызванных вчерашней недоработкой. Если же и сегодня я не сделаю этого, завтра под грузом двух упущенных дней условия станут еще хуже, и мне придется выполнять работу в тройном размере. Так я раз за разом создаю все более тяжелые внешние проблемы, пока не остаюсь в окружении ненавистников, желающих уничтожить меня. Дома дела идут все хуже, от внешнего мира исходит ненависть, и как же быть дальше? Кроме того, внутри мое сердце отягощается. Когда-то я все схватывал на чувстве и легче осуществлял исправление, а сегодня мне ни до чего нет дела. Я разочарован и опустошен. Итак, если я не исправляю проблему вовремя, она остается и добавляется к бремени, сваленному мне на спину, делая его все тяжелее. Этот процесс многогранен, он происходит повсюду, в самых разных формах, а в результате ширится кризис здравоохранения, финансов, экономики, экологии, семьи, воспитания детей, безопасности и всех других сфер жизни. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 28 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Настоящая свобода познается из неволи. Есть два ключевых внутренних состояния – изгнание и избавление. По сути своей оба они относятся к духовному, ведь нельзя почувствовать себя в изгнании, если до нас не доносится отзвук, отсвет избавления. Дети, рождавшиеся в сибирских лагерях, иногда оставались там на долгие годы, без всякой возможности выйти на волю. И для них это был весь мир, вся планета. Да, им рассказывали о какой-то другой жизни, но сами они жили и воспитывались в лагерных условиях, не видя ничего другого. Любую вещь мы познаем из противоположности. Мало просто отличия. Для полноты картины оно должно стать диаметральным. Например, если я хочу достичь любви, то обязан опуститься в ненависть. Чем больше ненависти, тем больше любви я смогу обрести, пока она не покроет все преступления, став абсолютной. То же касается изгнания и избавления. Разве можно прийти к избавлению без ухода в изгнание? Разве можно осознать изгнание без тяги к избавлению? Все состояния приходят поочередно. Во множестве вариаций, форм и стилей предоставляет человеку в точности выявлять все детали изгнания относительно деталей избавления. Лишь когда две эти картины встают друг напротив друга, у него появляется большой пустой сосуд, горящее желание, а также большое наполнение, которое не гасит этот огонь. Ведь в духовном человек работает ради отдачи, то есть наполняет свой сосуд для того, чтобы слиться с Творцом. Сообразно с этим, в нашем мире мы проходим различные материальные состояния, аналоги состояний духовных. Здесь тоже есть изгнание и избавление, однако каждый вносит в эти понятия свой смысл. Без соотнесения с Творцом и с духовным подъемом, а иногда без связи с народом, со страной или с определенным местом. С другой стороны, может быть и так, что избавление для нас – это объединение, в котором мы раскрываем добрую, счастливую жизнь на материальном уровне, ни связи с духовным. В таком случае ненависть и проблемы сегодняшнего дня мы называем изгнанием. Подобный подход без объяснения духовных корней тоже легитимен в обращении к людям. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 28 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Учитель-товарищ. Вопрос. Что означает нарушение запрета на раскрытие неразрешенных тайн в Кабале? Ответ. Каббалисты предостерегали о том, что нельзя раскрывать неразрешенные вещи, потому что всякое раскрытие должно происходить в свое время, и лишь ученику, который готов к этому. Учителю запрещено раскрывать что-то такое, что может помешать ученику продвигаться. Ведь при этом учитель затыкает ученику его духовный сосуд, перекрывает желание, потребность, молитву. Чем дальше продвигаются ученики, тем ближе к ним становится учитель, все меньше руководя и проявляя свою власть. Он постепенно превращается в учителя-товарища, как можно меньше вмешиваясь в их свободный выбор. Подобно тому, как действует инструктор на курсах интегрального воспитания, сидя вместе с детьми в кругу и стараясь оставаться незаметным. Он только время от времени направляет учеников в нужном направлении, но вся его работа скрыта. И точно так же скрыта работа учителя в каббалистической группе. Группа должна сама построить себя и лишь внутри себя сделать все раскрытия. Чем дальше она продвигается, тем меньше ответов услышит от учителя. Я помню, как в самом начале моей учебы у Рабаша повез его к врачу и по дороге задал один вопрос. И он сказал: «Я сейчас отвечу, потому что ты все равно еще не поймешь. Но скоро ты начнешь понимать, и тогда я уже не скажу тебе». Я тогда подумал, что это за игры он мне устраивает. Скажу, не скажу. Зачем отвечать именно тогда, когда я не пойму? Но учитель обязан оберегать желание ученика. Было много таких случаев, когда каббалисты раскрывали через себя ощущение света ученикам. Такое иногда случается во время учебы в особо исключительных случаях. Но нужно этого очень остерегаться. Необходимо так оберегать ученика, чтобы он не рассчитывал на учителя и не цеплялся за такие мгновения, о которых помнит, а все надежды возлагал только на Творца, чтобы ничего не жаждал от учителя. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сферот 28 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Бояться в Кабале нечего. Из статьи Бааль Сулама «Предисловие к Талмуду» Эсерет Сферот, 37 пункт. Бояться в Кабале нечего, потому что люди некогда сворачивали с пути Творца по двум причинам. Или они нарушали слова мудрецов в тех вещах, которые запрещено раскрывать, или потому что восприняли слова Кабалы в их внешнем значении, то есть согласно материальным указаниям, и нарушили заповедь «не создавай себе идолов и изображений». И потому вокруг этой науки действительно стояла непреодолимая стена до сегодняшнего дня. Многие делали попытки, приступали к учебе и не могли продолжить ее от недопонимания из-за материальных терминов. Прежде всего это относится к прошлому времени, когда люди еще не были достаточно развиты, поэтому они вкушали незрелый плод, что очень опасно. Нельзя давать человеку информацию, до которой он еще не дорос и которая не подходит для его уровня. Мы видим, что в наши дни Кабала как будто широко раскрылась и много людей тянется к ней, каждый согласно своему духу. Одни пытаются применить ее для лечения болезней, другие делают из нее религию, третьи – мистику и New Age. Каждый создает из этого свое учение, если только не включается в каббалистическую группу под влиянием подлинного учителя, который знает, о чем говорит, следует методике и опирается только на первоисточники, получив все это от своего учителя. К сожалению, есть много групп, которые изучают каббалу неправильно, либо зазубривая наизусть Талмуд 10 сферот, будто учат в Ешиве Вавилонский Талмуд, либо пытаются извлечь из нее какие-то мистические силы. Это естественное стремление человека, желающего получить немедленный результат. Взять науку Каббала и трактовать ее в привычных ему понятиях, как любую другую науку. Человек не понимает, что здесь необходимо подождать, пока Каббала не начнет изменять его самого. И только после того, как в нем произойдут изменения, он сможет войти в учебную колею. Здесь невозможна никакая другая форма, кроме работы в группе и раскрытия высшей силы, кроме которой ничего нет, добрый и творящий благо. Поэтому были, есть и еще будут сделаны очень много ошибок, связанных с изучением Каббалы. Но и они тоже включены в программу творения. Если человек не исправляет себя, но тем не менее тянется к исправлению, только не использует его правильно, то все эти силы, которые были призваны помочь ему в исправлении, он поворачивает в противоположную сторону. А кроме того, он увлекает за собой других в эти пустые занятия. Уже потом, по прошествии многого времени, они наконец выходят из этой иллюзии и склоняются перед этой наукой, уже не пытаясь сделать из нее собственный бизнес, а преданно и педантично выполняя прочитанное в книгах и услышанное от учителя. В этой науке невозможно остаться свободным, ведь свобода для нас сейчас означает действовать по указке своего эгоизма. А Каббала – это тайная наука, скрытая от человека. И каждая новая ступень раскрывается внезапно и несет такие внутренние изменения в человеке, которые он заранее даже не мог себе вообразить. Поэтому тут нужно идти с закрытыми глазами, выполняя все условия, о которых говорит учитель и пишут книги. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сфирот 28 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Природа плохому не научит. Вопрос. Почему мы не обучаем себя и своих детей правильному поведению в обществе? Ответ. Прежде всего, потому что не знаем законов общества. У каждого на этот счет свое мнение. Социальные законы, в отличие от физических, не проявляются перед нами в непреложном абсолютном виде. Напротив, все толкуют их по-разному, и все считают себя правыми. С природой все просто. Никто не может оспаривать справедливость законов физики или оценивать, насколько они хороши. Но социум словно окутан туманом. Законы человеческого общежития, несомненно, существуют, хотя бы потому, что все мы подчиняемся внутреннему диктату, заложенной в нас психологией. Однако я не знаю, что представляет собой человек во мне, из чего он сложен, какими душевными силами обладает, как откликается на конкретные ситуации. Эта система очень велика, но проблема еще и в том, что я нахожусь с ней на одной ступени. Я включен в нее. Неживую, растительную и животную природу я изучаю, рассматриваю ее сверху, при помощи различных приборов и научных дисциплин. Однако психологию человека, его восприятие реальности, сложный комплекс межличностных взаимоотношений можно изучать только на примерах, исходя из жизненной практики, но не в качестве проявлений общего закона. Ведь закон – это принцип, который я научно устанавливаю при взгляде сверху, когда вижу его действия. С другой стороны, психология, психиатрия, социология и все прочие дисциплины, относящиеся к человеческому естеству и обществу, то есть к объединению людей, не являются точными науками. И это представляет для нас проблему. Ведь, по сути, в этом аспекте мы беспомощны. Если бы мы не использовали силу социума, чтобы добавлять себе еще один компонент – воздействие окружения на человека. Если бы сами не управляли этим воздействием, то не имели бы ни малейшей возможности понять, кто мы и что мы, как себя вести и что делать. Мы были бы словно маленькие, вечно бедствующие зверьки. И выход один – понять, что нам необходимо уравновешивать негативные силы позитивными. Это единственное, чему мы можем научиться у природы. Ведь ее основной закон – равновесие. Мы изучаем его на нижних уровнях и по ним должны делать выводы о более высокой ступени. Поняв, как создается равновесие в неживой, растительной и животной природе, нам надо в первую очередь перенести те же принципы на человеческое общество. Мы точно не ошибемся, если установим в своих взаимоотношениях законы, которые действуют внизу. А законы эти даже на неживом, фундаментальном уровне сводятся к уподоблению, к гомеостазису, к динамическому равновесию. Повсюду выравниваются между собой различные параметры – температура, давление, положительные и отрицательные заряды. Не одна сила, а именно баланс, гармония между двумя силами приводит все к успокоению, к статическому состоянию. Верно, мы на своей ступени далеко не статичны, мы развиваемся еще больше, чем животный уровень. Однако для начала мы, по крайней мере, можем признать необходимость поддержания постоянного равновесия между всеми силами в человеческом обществе. Пускай они меняются. Негатив и позитив, сила получения и сила отдачи, которую мы способны в себе развить, мы будем уравновешивать человека изнутри во всем, что есть в нем плохого и хорошего. и соответствующим образом он будет относиться к другим постоянно, претерпевая внутренние изменения. Нам придется все время изучать эти механизмы, обучать себя и других тому, как пребывать в равновесии ежесекундно. И тогда человеческое общество будет развиваться добрым путем, проложенным самой природой. Из программы «Курс поручительства» 22 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Продовольственный кризис. Мнение. Экономический кризис – это не беда. Обратите на время внимание на угрозу продовольственного кризиса, который уничтожит мир раньше любого финансового кризиса. Цена на рис поднялась на 75% за последние несколько лет, цена на пшеницу – на 120%. Продовольственный кризис уже сейчас наблюдается в 37 странах. Кризис начался до того, как по сельскому хозяйству ударило глобальное потепление. Еды-то в мире достаточно, она просто не доходит до потребителя. Из 2 миллиардов 130 миллионов тонн продовольствия, которые человечество потребит в этом году, только 1 миллиард тонн, согласно данным ООН, будет использован для того, чтобы накормить людей. Тем временем зерно, которое уходит на производство этанола для заправки спортивного автомобиля, хватит, чтобы прокормить одного человека в течение года. 100 миллионов тонн продовольствия будет в этом году использовано, чтобы накормить автомобили. 760 миллионов тонн будет использовано для того, чтобы накормить животных. Этого количества зерна хватит, чтобы покрыть дефицит продовольствия во всем мире 14 раз. Если вы неравнодушны к проблеме голода, ешьте меньше мяса. Реплика. Но если бы мы могли наладить равномерное разумное распределение необходимого продовольствия, никто в мире не ощущал бы голода или недостатка. Земля может прокормить еще миллиарды человек при согласованной организации людей, и их будет все больше голодать в неисправленном состоянии общества, чтобы прийти к своему исправлению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.